Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Согласно приказу Минкульта, сообщает ТАСС, генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман снят с занимаемой должности. Согласно приказу Минкульта, Кехман уволен в соответствии со статьей 279 ТК РФ Трудового кодекса Российской Федерации, никакого пока еще не УК, гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора с компенсацией в объеме 3-месячных зарплат. А 3 месяцами раньше следствие предъявило Кехману обвинение в рамках расследования уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены театра. Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы, но Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде. Ну а так-то ему не привыкать. У него колоссальный опыт общения с правоохранительными органами и даже не одной страны мира.
Президент очень четко дал нам, можно сказать, даже приказ в атаку. То есть мы сейчас, люди, кто занимается культурой, обязаны разрывать и расширять те границы нашей деятельности.
Владимир Абрамович Кехман до своей блистательной театральной карьеры занимался финансами. В 1991 году основал брокерскую контору «Град», занявшую лидирующие позиции на Самарской товарной бирже. А затем в 1993 в Санкт-Петербурге вместе с бизнесменом Сергеем Адоньевым создал фирму «Олби Джаз», занимавшуюся поставками фруктов и сахара. Эта компания закрылась из-за финансовых трудностей в 1995-м, но уже через год Владимир Кехман создал и возглавил Joint Fruit Company, JFC, в будущем крупнейшего импортера фруктов с лидирующей долей на рынке бананов в 40%, как пишет «Коммерсант». Компания имела плантации в Эквадоре и Коста-Рике, свои корабли и охраняемые хранилища в российских портах, запустила торговую марку бананов «Бонанза». Лично Владимир Кехман также занимался недвижимостью и землями. В середине 2000-х бизнесмен инвестировал более 150 миллионов долларов в покупку зданий и земель в Санкт-Петербурге. В 2007 году он отошел от оперативного управления бизнесом и вдруг занял пост гендиректора Михайловского театра, вложив в его реконструкцию 20 миллионов долларов. В 2011 фруктовая компания Кехмана столкнулась с финансовыми трудностями, которые объяснила потерей рынков из-за арабской весны. В 2012 арбитражный суд признал ее банкротом и ввел конкурсное управление. Сумма задолженности только российским юрлицам превысила 38,5 миллиардов рублей. В октябре 2012 года Владимир Кехман был признан банкротом Высоким судом Лондона. А в конце года он вместе с коллегами по JFC стал обвиняемым в мошенничестве, хищении и отмывании в особо крупном размере заемных средств у Сбербанка, Уралсиба, Банка Москвы и Промсвязьбанка. Его уголовные дела и театральная карьера развивались параллельно. В 2015 году Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского государственного театра оперы и балета «НГАТОП». В 2016 был оштрафован Центральным районным судом Новосибирска на общую сумму 200 тысяч рублей за то, что в ходе ремонта театра было нарушено законодательство об охране предметов культурного наследия. В этом же году Кехмана признали банкротом, вкупе к Англии еще и в России. Год спустя дела против его фруктов новые компании были неожиданно переквалифицированы на более мягкие, незаконное получение кредитов, которые затем закрыли за истечением срока давности. В Англии тем временем Высокий суд Лондона признал Владимира Кехмана виновным в мошенничестве и постановил взыскать с него 140 миллионов долларов. По мнению суда, бизнесмен вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов. В эти годы он продолжал занимать пост худрука НГАТОП. В 2021 году назначен директором МХАТа имени Горького. Летом 2025 года Владимир Кехман вновь оказался в фокусе внимания следственных органов в рамках уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. Сейчас Кехмана обвиняют в получении взятки в виде минивэна Mercedes V-класс в обмен на контракты на восстановительные работы в МХАТе имени Горького, а также в крупной растрате при проведении этих работ и работ в других театрах, возглавляемых Кехманом.
Проект «Момент истины» еще 2 года назад задался вопросом, каким образом ему все это сходит с рук. Но поскольку проект вполне прогосударственный, они не стали педалировать роль Владимира Путина во всей этой истории, хотя не могли не упомянуть о встрече с интеллигенцией, с творческой интеллигенцией Владимира Путина, которая состоялась в 2010 году, когда он еще был премьер-министром.
Вот эта встреча для Кехмана едва ли была какой-то ключевой, какой-то знаковой. В Во всяком случае, не такой знаковый, как встреча с Колмановичем, как знакомство с Колмановичем. Впереди у Кехмана будет банкротство его компании, его банкротство его самого. Перед этим будут кредиты, которые взяты, потом пропали куда-то. Уголовное дело связано с этими кредитами. Скандал в Новосибирском театре будет потом. Почему все это было возможно? Почему и банкротство, и уголовное дело, и кредиты, все это сходило с рук? Потому что самое главное, Владимир Кехман не разочаровал тех людей, которые его поддерживали, которые его ставили на все эти должности, которые обеспечивали ему эти возможности.
Но вы видите, что автор этого ролика, он упирает на авторитетного бизнесмена Колмановича. Он даже показывает фотографии Кехмана с Грефом, с которым тот, наоборот, конфликтовал. Но он полностью выводит из этой ситуации Владимира Путина, в то время как ведущая «Дождя» Юлия Таратута в своем исследовании этой личности, оно вышло уже после известия о предъявлении ему обвинения, наоборот, упирает на роль Владимира Путина по части ухода из-под ответственности.
Когда Греф прижал Кехмана, и тот не мог въехать в страну, им занимался Песков, объясняет знакомый с ситуацией собеседник. Кехман объявил себя банкротом, и его должны были за долги арестовать на границе. Песков прислал за ним машину с ФСОшниками едва ли не во Внуково и сразу отвез его к Путину. То есть это была спецоперация под гарантией Пескова, который, конечно, спросил разрешения у Путина, но и на себя взял смелость, потому что Путин сегодня сказал, а завтра забыл. Не исключено, что Кехман в панике обратился сразу по двум адресам, и к Пескову, и к патриарху.
Наш корреспондент обратился к Станиславу Белковскому, театральному, известному театральному деятелю, драматургу, с аналогичным вопросом. Почему Кехману до сих пор все это сходило с рук до конца июня 2025 года? И что такого произошло в июне 2025 года, что с рук сходить перестало?
Владимир Абрамович Кехман был бизнесменом, близким ключевым фигурам мэрии Санкт-Петербурга еще в начале 90-х годов прошлого века, когда возникли компании Allbit Jazz, а затем JFC, где его партнерами были не менее, а то и более легендарные Олег Бойко и Сергей Адоньев. Соответственно, эти эшелонированные коммуникации позволяли ему очень долго держаться на плаву, несмотря на то, а может быть, скорее благодаря тому, что под видом тропических фруктов в РФ завозились также стимулирующие препараты. И, видимо, круг потребителей этих веществ включал весьма влиятельных людей, о которых лишний раз не стоит говорить вслух. Поэтому Кехман чувствовал себя достаточно расслабленно и в общем, вел себя не совсем корректно с крупными банками. От Банка Москвы до могущественного Сбербанка его главы Германа Грефа. И все предыдущие попытки его как-то прищучить и заставить платить как программа «Максимум» или отправить в тюрьму как программа «Минимум», поскольку это не самоцель. Все-таки главное заставить ее заплатить, ни к чему не приводили. Кехману всякий раз удавалось, насколько мне известно, прорваться лично к самому, то есть к Владимиру Владимировичу Путину, и заверить его в том, что да, вот что-то получилось неудачно из-за арабской весны или каких-то других внешних факторов, дестабилизирующих факторов, но в следующий раз все будет удачно, а пока надо его простить, а в качестве компенсации он еще поднимет из руин несколько важных театров. И Путин охотно шел навстречу Кехману, чему есть не только подтверждение в виде слухов и утечек, но вполне материальные доказательства, доступные абсолютно всем. Мы помним, что ключевые мероприятия, где Путин встречался со знаковыми деятелями петербургской культуры, проходили именно в Михайловском театре, а не где-то еще. Включая ту самую скандально известную встречу, когда президент России не узнал Юрия Леонидовича Шевчука, фронтмена группы ДДТ, и родился известный мем «Юра-музыкант». Это тоже происходило в Михайловском театре, едва ли бы Путин был так привержен этой локации, не побоюсь этого слова, или площадке, если бы у него не было особых отношений с Кехманом, или, по крайней мере, он не относился к нему покровительственно. Но ситуация в стране в последние 3,5 года, как мы знаем, качественно изменилась. Ресурсов становится все меньше. Желающих получить все больше. Война сжирает очень многое из того, на что вчера не обратили бы внимания. Поэтому каждый день мы получаем сообщение о том, что то арестован замминистра, то вице-губернатор, то губернатор покончил с собой, то отправляется в тюрьму целая пачка заместителей бывшего министра обороны, который вроде сам по себе остается в обойме Путина, но вся его команда разгромлена в самом жестком и прямом смысле слова. Поэтому, видимо, Путин перестал покровительствовать Кехмана, отдал предпочтение более финансово надежным и благополучным членам своей команды, типа Германа Грефа, тем более, что ведь в 2013 году Кехман был формально объявлен банкротом как физическое лицо, и тогда на полном серьезе рассказывал, что он живет за счет известного олимпийского чемпиона, тоже не менее легендарного, чем он сам, а то и более, Александра Карелина. Но при этом Кехмана все видели на больших автомобилях типа Майбах с охраной. И даже видели на премьерах, он не был еще под санкциями до самого последнего времени, на премьерах в лучших оперных театрах Европы, куда он даже не останавливался ночевать, а потому что прилетал на собственном самолете.
Все, что касается моих контактов западных, вот хотите верьте, хотите нет. Открытие Ла Скалы. Там очень важные премьеры в Мюнхене, в Вене, в Берлине, в Баден-Бадене. Пожалуйста, чтобы мне кто-либо не дал билеты или не дал приглашение, не существует этой темы.
Вот это слишком демонстративное поведение так называемого банкрота раздражало слишком многих. Было ясно, что Кехман хочет провернуть свою обычную комбинацию. Снова у всех взять денег и не отдать. И последняя такая попытка была получение существенных бюджетов на реконструкцию уверенных его попечению театра, включая МХАТ имени Горького. Просто за время спецоперации Z Путин слишком отдалился от внутриэлитных конфликтов, он стал слишком небожителен. Его интересуют только международные, военные, а более всего исторические вопросы. И вопросы его собственного наследия, а также физического бессмертия. И поэтому, за исключением очень узкого круга людей, которых он будет защищать до последнего, причем круг этот сужается, на мой взгляд. И тот, кто чувствует себя неприкосновенным сегодня, уже может не чувствовать себя неприкосновенным завтра. Хотя, конечно, какой-то небольшой круг людей, которым что-то гарантированно при Путине останется, но не такой обширный, как вчера. И поэтому он относится ко всем членам своей команды, далеким и близким, примерно так. Если ты сам можешь решить свои проблемы, используя накопленные связи, молодец. Если не можешь решить, ну, это твоя проблема. Каждый раз я впрягаться, как великий вождь, не буду. Это с Кехманом и произошло сегодня, тем более, что, убрав Захара Прилепина и Эдуарда Боякова из Московского художественного театра, он так или иначе вошел в конфликт с Z-сообществом. В тот момент, когда этот конфликт возник, это же было еще до войны в 2021 году, Z, ну, собственно, еще не было самого термина спецоперации Z, вошел конфликт с этим сообществом, провоенным, скажем так. Но это сообщество, вот определенно, в целом оно как было, так и остается не слишком влиятельным. Я, разумеется, не верю в то, что ветераны спецоперации, вернувшись с фронтов, попадут куда-то в реальную власть. В лучшем случае они займут какие-то опереточные, декоративно-прикладные позиции. Но некоторые люди все-таки влиятельны больше остальных, и, естественно, их востребованность во время войны, она привела и к тому, что их постоянные жалобы на Кехмана как-то частично сработали.
И с нами на связи Артур Соломонов, драматург. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вспоминала я вашу театральную историю, вашу пьесу, когда читала об этих приключениях и слушала об этих приключениях. Ваша версия, теперь ваша версия, почему столько лет он горцевал, в общем, на крыльях мельпомены или не знаю чего, и в какой-то момент, в какой-то непрекрасный для него момент это закончилось. Почему это происходило столько лет и почему это закончилось?
Привычная ситуация, в общем, для многих сейчас, то, что сейчас происходит в России в искусстве, то есть ты должен как можно больше клясться в любви к родине, ну, к партии, в смысле Единой России, быть максимальным патриотом, очень-очень православным. И в таком случае, то ты можешь заниматься, в общем, тем, чем занимался, насколько я понимаю, судя по количеству уголовных дел, тот, ну, персонаж, о котором мы говорим. Вот. Здесь просто как бы, чем больше ты, чем более ты, чем чаще ты молишься публично, чем чаще ты рассказываешь о том, что нет ничего дороже России, тем больше у тебя возможностей для хищений. Вот. Поэтому здесь все как бы в каком-то смысле логично, да, но, что называется, следствие разберется, но я понимаю, что произошло, как обычно, тоже бывает какая-то ситуация, что друзья ослабли, или он что-то пошел кому-то поперек. Точной какой-то, естественно, информации на этот счет быть не может, но только, может быть, каких-то совсем или у Следственного комитета, или у совсем доверенных лиц. Вот. Но типологически, так я понимаю, дело в том, что он как-то перешел кому-то дорогу, либо либо друзья, которые раньше его поддерживали, стали менее влиятельными или просто отвернулись от него по той или другой причине. Сказать, что как бы восторжествует какая-то справедливость, невозможно, поскольку общая тенденция такова, что сейчас просто, ну, как бы, ну, там, поедают друг друга за неимением уже другого корма, да, начинают поедать друг друга как бы патриоты, либералы, православные, якобы патриоты, якобы православные, а люди, которые бесконечно любят родину, они, ну, как бы, исчезла же, да, в общем, прослойка, которую можно и обвинять во всех грехах, и как-то, ну, что-то с нее получать. Она просто частью почти большой исчезла из России. Поэтому сейчас кормом друг для друга станут они. И вот, в общем, это такой, ну, сигнал, один из сигналов. Это происходит, по-моему, не только в сфере культуры. Я так понимаю, там и бизнес, и другие сферы точно так же от этого сейчас. И там эти происходят процессы.
И вот, Артур, я бы хотела с вами обсудить этот треугольник Бояков, Прилепин и, соответственно, Кехман. Мы с вами помним, как Кехман пришел не так давно, в 21-м году, он пришел в Амхат имени Дорониной, в который перед этим, перед ним приходил Бояков, который подсидел, правильно я употребляю слово, подсидел Доронину, Татьяну саму. И этот самый Кехман как бы пришел, чтобы спасти Доронину для этого театра. Я правильно рассказываю?
Поскольку Доронина – это такой символ для советских людей, не только для советских, то спасти, ну, как бы, наверное, да. Ну, то есть это могло быть, это могло проходить как бы такой внешней линии для людей, там, или не понимающих ничего в театре, просто помнящих, что была такая актриса. Вот, конечно, там были большие проблемы у театра имени Горького, и творческие в первую очередь. Насчет финансовых я не знаю. Вот, но творческие были серьезные. Вот, но то перемены, эти попытки патриотического театра, которые дальше начались, да, и связанные с ним, я понимаю, так финансовые скандалы, это, конечно, ну, как обычно, это если патриотическое что-то начинается, со финансовый скандал, он как бы откладывается, но он обязательно будет. Вот, ну, и мне кажется, что здесь связано не с внешне, как я говорю, да, это было для того, чтобы показать, что великая актриса все еще с нами, она как бы, ну, прикрывались ее именем, но, естественно, там решались другие задачи, финансовые, амбициозные, ну, можно назвать их и творческими, да, то поскольку у Кехмана есть и творческих порывов довольно много, он очень широкий человек, это вообще ренессансная совершенно фигура, вот, поэтому он хотел и ставить, и руководить, и заниматься финансовой частью, и бить поклоны в пользу Дорониной, и снимать портрет Боякова с восторгом, показывая Татьяну Васильевну. Это мое любимое видео. Вообще.
Ой, давайте посмотрим, вот давайте посмотрим это видео.
А, давайте.
Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень. Спасибо вам большое за все.
Здесь просто можно понять, насколько, как бы, какие персонажи сейчас вот как бы ворвались в культурную жизнь, и насколько они чувствуют себя как бы, ну, в своей тарелке, что ли. Он до этого тоже он очень много делал. Вы же, у вас биография его же.
Ну, конечно, он и Тангейзер снял.
Но здесь, понимаете, как бы вот эти все трюки, этот репортаж, это, в общем-то, ну, в общем-то, по большому счету, этот идиотизм все-таки, он как бы воспринимается самими акторами этого идиотизма как некое, ну, некая причастность к каким-то большим делам. Да?
Нет, вот он, подождите, там, Артур, ну вот скажите, актрис. Вот Захар, нет, давайте так, Захар Прилепин, он не идиот ведь, нет?
А он незамечен в таких вот акциях, как снятие...
Вот я хочу, да, как снятие Тангейзера.
Портрета... Да.
Угу. Вот я хочу вам прочитать то, что он тогда сказал. Все же ждали, что приходит этот человек странный, это феерия, смесь всего подряд, убирает Боякова и, конечно, убирает Прилепина. Либо Прилепин уходит сам, увидев это. Но он не ушел. И смотрите, что он сказал. Я у Володи Кехмана напрямую спросил, какие у тебя планы, что хочешь делать дальше. Он говорит, хочу вернуть Доронину в театр. Я ему говорю, я за. Пусть восстановится связь времени. А дальше-то что? Ну, раз так, он говорит, дальнейших планов нет, говорит ему Кехман. Ну, раз так, не буду суетиться, говорит Прилепин. Тем более в театре у меня есть множество задач, которые я должен выполнить. Я привел артистов, у меня выходит спектакль «Женщина Есенина» по моей книге и так далее. Какие там увольнения, спрашивается. У него спектакль выходит, но почему он должен увольняться, Прилепин? Но все-таки почему он остался с Кехманом, Захар Прилепин, на ваш взгляд? И теперь еще и защитил его после всех этих, предъявлений, обвинений.
Большинству журналистов в России не интересна культурная жизнь. Интересно, почему на Кехмана возбудили уголовное дело. Вот. И мне кажется, что это очень сильно отвлекает от разговора о главном. Потому что главное, конечно же, это культура. Вот вы просто подумайте на минуту. Вот там какой-нибудь, переместитесь в 21 год. Вот есть Мейерхольд, есть Есенин, они ставят Пугачев. Это то, что осталось от того времени на 100 лет вперед и останется навсегда. А было ли уголовное дело у Есенина или у Мейерхольда, а оно было у того и у другого, это исчезает, понимаете, это все минутное, это все неважное. Тем более, вот раньше у нас газеты были, они бумажные, и там места не хватало для того, чтобы, может быть, что-нибудь описать. Сейчас электронное все, но у вас может поместиться у наших журналистов любой текст о книге, о спектакле, о концерте, о симфонии, о чем угодно, но помещается только про уголовное дело Кехмана. Вот это меня всерьез меня волнует. Вы на меня не сердитесь, я же не к вам обращаюсь, а в целом к нашей, к моей журналистике. У меня иногда тоску наводит, потому что раньше была политика, социология, потом культуру стали сгонять. Она идет после криминала, после спорта, после скандалов, после этого. А потом она просто утонула, просто ее нету. Не надо про нее писать вообще ничего, а надо только про все остальное. Это неправильно, это на самом деле нас унижает.
Потому что у него были свои творческие планы, он очень серьезно к ним относится, максимально серьезно. Вот это, можно просто удивляться, что в принципе вообще такое понятие, как патриотический театр, серьезно обсуждаться, потому что все, что хорошо и сделано на русском языке, в данном случае, если мы говорим про Россию, то и патриотично, а все, что плохо, то и, в общем, бессмысленно и в каком-то смысле антипатриотично. Все остальное не имеет, в общем-то, никакого смысла. Это даже не термин, он не театральный, он к искусствоведению не имеет никакого отношения. Поэтому если делать через патриотический театр, то что подразумевается? Что он заряжен определенной очень вот этой временной, которая сейчас есть идеологией. Ну да, и ради этого, ради вот этой идеологии, которой Прилепин служит, он готов был остаться, когда его друга, его творческого товарища, убрали из театра, и почему убрали, это было довольно, позорная для Воякова какая-то история, да, потому что он приходил в театр, он планы строил, он перестраивал, он устроил там какую-то молельню, какой-то привез, много святынь там в театр привел, но даже дело не в этом, просто это были большие планы, и они дружили, и творческие, и человеческие, а после этого, когда пришел другой человек, Захар Прилепин остался верен своим не друзьям уже, а идеям.
Может ли этот театральный передел совершаться в чью-то конкретную пользу? Вот что думает по этому поводу Станислав Белковский.
Ну, сейчас посмотрим, кому отдадут МХАТ имени Горького. Я лично горячий сторонник того, чтобы все театры, которые плохо лежат или стоят, отдавали Константину Юрьевичу Богомолову, идеологу поколения удачи, то есть людей, которые основных выгодоприобретателей спецоперации Z, точнее мародеров, готовых унести все с поля боя, чтобы брошено менее удачливыми бойцами. Вот, может быть, в МХАТ вернется команда Прилепина-Боякова, которая с точки зрения Кремля очень хорошо проявила себя за минувшие 3,5 года, хотя она никогда не была слишком политически влиятельной. Скорее, она актуализирована благодаря войне и своей агрессивной пропагандистской роли. На этой войне, а Прилепин еще же и пострадал, он стал объектом террористической атаки, что Путин всегда ценит. Вот, просто вопрос в том, кто как может это использовать. Вот Маргарита Симоньян попала под обстрел в свое время, стала одной из ключевых медиафигур современной РФ. Прилепин так далеко пока не пошел, но театр, с другой стороны, и театр имени Горького, МХАТ имени Горького, это не бог весть какой подарок. Он подарок для того, кто может много украсть на реконструкции, как Кехман. А вряд ли Боякову и Прилепину такое тоже удастся.
Ну вот Станислав Белковский считает, что здесь где-то на горизонте уже маячит Богомолов. Есть разные версии. Вот я вычитала такая тоже, в общем, масса заголовков, кому отдадут МХАТ после отставки Кехмана. Ну, например, Григорий Заславский считает, что вряд ли его отдадут Захару Прилепину под патриотический театр, но кому отдадут, он не говорит. Ну и дальнейшие версии тоже какие-то существуют. Никто не сомневается, что это будет патриотический театр, но кто будет им руководить, варианты расходятся. Как вы считаете, под кого это?
Слушайте, мне кажется, что очень много уже у Константина театров Богомолова.
Так у Кехмана уже... тоже было их три сразу.
Уже несколько площадок, но этот еще и все-таки, ну, все может быть. Ну, то есть, как бы мы сейчас знаем чудесные примеры, когда нет людей, которые могли бы быть заменены. Например, вот Гергиев руководит впервые в истории России, один человек руководит двумя самыми крупными и, как бы, в общем, прославленными, выдающимися театрами. И Мариинком, и Большим. Потому что равного по таланту нельзя найти. Вполне, не исключая, судя из того, что как бы из ситуации, которая вообще в России сейчас, да, что вообще, то есть как бы нами руководят типа там какое-то небольшое количество людей, настолько одаренных и настолько незаменимых, что вполне возможно, что это будет перенесено и на театральную сферу. И тогда, ну, у Константина будет, может быть, и 15 театров, я не знаю. Но поскольку ситуация уже уходит в гротеск вся, то вполне возможно, что и так. Но фактически руководить, по-настоящему руководить несколькими театрами, ну, то есть, скажем, крупные режиссерские фигуры не справлялись. Например, когда ему предложили МХАТ, он ушел из «Современника». Но это всего лишь Ефремов, понимаете? Это как бы, в общем, разве чета. Поэтому здесь, может быть, и один человек не будет поступать, как поступил Олег Николаевич, а возьмет просто все. Просто все сразу.
Победитель получает все. Спасибо, Артур, за этот разговор. И, уважаемые зрители, мы будем следить за дальнейшими приключениями этого удивительного человека, чемпиона по количеству театров, собранных в одних руках, и по количеству уголовных дел, которые тоже собраны на его жизненном пути. До свидания.